Продолжаем программу, и, как мы обещали, мы возвращаемся к теме, начатой в первой части нашей программы. Итак, в Вестной Осетии участились случаи давления на журналистов и гражданских активистов. Например, недовольство власти вызвала статья корреспондента «Эхо Кавказа» Ирины Келексаевой. Сотрудники силовых ведомств провели несанкционированный обыск в офисе радиостанции ИР, где также работает журналист. Гражданская активистка из Ахалгории Тамара Миарахишвили вот уже полгода находится под практическим домашним арестом, в том числе за общение с «Эхом Кавказа». Районная прокуратура с тех пор явно не торопится с расследованием этого дела, но и закрывать его не спешит. Эти и другие вопросы моя коллега Нана Плиева задала корреспонденту «Эхо Кавказа» в Цхинвали Ирине Келексаевой и публицисту и блогеру Алану Парастаеву. Рубрика «Некруглый стол».
Почему интересная, но никак не сенсационная история про отношения президента и представителя крупного бизнеса-инвестора, как угодно, так выстрелила? Почему она задела людей во власти? Где вот та двойная сплошная в Южной Осетии? Вы как журналист знаете для себя или для вас это тоже стало неким сюрпризом?
Для меня это тоже стало сюрпризом, потому что это не первая власть, при которой я работаю, и бывали куда более жесткие материалы. То есть как бы это было такой обычный проходящий материал, была информация, озвученная серьезным источником. Но реакция власти для меня была неожиданной, потому что, ну, видала всякое, в общем-то, и в самых разных переделках бывало. Но чтобы вот так, первый раз, и уже после этого, когда пошла вот эта странная для меня реакция от властей, я говорила о том, что это впервые, наверное, власть себя проявила таким образом в отношении журналиста, новая
власть. А что вы имеете в виду? Это чем отличается от привычного набора, да, средств, которые традиционно в Южной Осетии пускают в ход против журналистов? Что в данном случае было другим?
Другим был приход на мое официальное место работы, это государственная телерадиокомпания ИР, странных людей. Странных, потому что они не представились, они это сотрудники госохраны, как оказалось впоследствии, которые довольно цинично и нагло, на мой взгляд, журналистки себя вели, потому что закрылись в корреспондентской, что-то проверяли в компьютерах, никого туда не пускали, держали в напряжении коллектив, который переживал в том числе и по поводу того, что они могут туда что-то подбросить или еще чего-то. Точно так же они, правда, вежливо сказали «до свидания», ушли. Но вот так, бесцеремонно, в присутствии моих коллег, давая им понять, что это все из-за меня, вести себя, далее огласить о том, что меня будут увольнять. Кстати, до сих пор я не уволенная, каждое утро
прихожу на работу. А это огласили гости, которые к вам пришли в штатском?
Нет, они также спокойно и ушли, в общем-то. Потом уже мне сказали, что меня будут увольнять. Пока меня попросили написать заявление, сказала, что я очень люблю свою работу и сама писать заявление не собираюсь. Далее мне несколько человек, работающих, в общем-то, в этой системе, сказали, что меня будут увольнять. Моему директору было сказано, что меня будут увольнять. Но до сих пор я все жду, когда мне приказ об увольнении дадут на руки, но я его до сих пор не получила.
То есть история для вас не исчерпана?
Она не исчерпана, она продолжается. Мне интересно, как власти будут действовать дальше, потому что пока, кроме угроз об увольнении, помимо довольно нелицеприятных высказываний, которые продолжаются в социальных сетях от имени сторонников или от имени власти самой, пока ничего конкретного не предъявлено мне, как журналисту, пока ничего конкретного не предпринято, то есть я пока не уволена. И мне интересно, как все это будет развиваться дальше, насколько власть может зайти еще дальше. Проверяют меня, дома ли я в 12 ночи, рано утром мне звонят друзья. Это такой обзвон, проверка. Ты дома, с тобой все нормально, да, все нормально, все, до свидания.
Никто будем надеяться, что вам дадут возможность работать в спокойной обстановке, вы будете продолжать рассказывать нашим слушателям, читателям все самое интересное, что происходит в Южной Осетии. Это не первый случай, а продолжение некой печальной традиции, случается, когда журналист или общественный активист подвергается давлению за выражение своего мнения, в том числе в эфире нашего радио «Эхо Кавказа». Я напомню, Тамар Мерокишвили уже 6 месяцев находится фактически под домашним арестом из-за уголовного дела, заведенного по весьма любопытному делу о клевете против политической партии, политической организации, кстати, правящей политической партии. Ее дело попало в отчет международных организаций как пример политического преследования. Алан, зачем власти нужна такая международная слава?
Ну, если воспользоваться терминологией той же власти, кроме того, что объяснить это происками врагов нашей республики, врагов независимости нашей, у меня слов не находится, к сожалению. Вот это может только вредить это сделать, понимаете? Вот и с Мерокишвили историю, и историю с Ирой Келихсаевой. И 10 сотен, спросите меня, я им подскажу, ну, с десяток способов, как справиться с Ирой Келихсаевой вот в этой ситуации, в которой
давайте не будем им лучше подсказывать.
Вместе с нашим президентом. Я могу. Почитайте первые источники. Они вполне легальные, вполне нормальные. Скажем, если такая история случилась бы в самой демократичной стране Западной Европы, а также Нового Мира, они бы нашли выход. Как вот оказать легальное, правильное давление. Хотя бы подать в суд, опровергнуть эту информацию, спросить у того же Балоева, с кем связана эта история, так ли это или нет. Для чего вызывать шум и для чего вызывать ажиотаж, этим грешил и, ну, во время Чибирова не так на нас обращали внимание, но и во время Кокоти бывали такие случаи, и Тибилов нет-нет да попадал в такую ситуацию, но вот у Анатолия Ильича почему-то это чаще получается. Но получается это, на мой взгляд, не у Анатолия Ильича, а у его окружения, людей, которые должны делать ту работу, которую он иногда берет на себя, и потом попадает вот в не очень хорошие ситуации.
Насколько легко идут на контакт с журналистами люди, ваши респонденты, когда они знают, что с ними не хотят общаться представители власти, например? Это создает проблемы в вашей журналистской работе ежедневно?
Благодаря последнему скандалу, устроенному вокруг моего имени, я больше чем уверена, что будут у меня и респонденты. Параллельно с проблемами, конечно, тоже, но очень много недовольных людей я наблюдаю. В течение 3 дней ко мне подходят совершенно, ну, мало знакомые ко мне люди и выказывают свою поддержку. То есть я, как журналист, в их глазах на фоне того, что со мной пытается делать власть, выросла просто в разы. Элемент доверия тоже вырастает, когда люди видят, что власть несправедлива, как-то странно начинает преследовать журналиста. Проблемы были и будут всегда, конечно. Но благодаря вот этим странным, я называю это хаотичной истерией, то, что сейчас пытается делать власть, благодаря этому мои рейтинги как журналиста выросли. Я думаю, что я буду работать, имея и респондентов, и источники информации, и у меня с этим не будет никаких затруднений.
Еще одна история – это, конечно, зачистка или структуризация политического поля. Я напомню, что Минюст уже закрыл несколько политических партий. В этой связи, конечно, вспоминается то, что происходило при прошлых властях с общественными организациями, а теперь такое вот продолжение с политическими партиями. И примечательно заявление председателя парламента Петра Гасиева, который сказал в сентябре прошлого года, что, дескать, в Южной Осетии слишком много политических партий, 16 партий – 50-тысячную республику, это, в общем, превосходит все разумные пределы и границы. Хорошо бы иметь одну или две. И вот мы увидели после этого, как действительно начали проверять, закрывать эти организации. Как вы считаете, Алан, система восприняла этот сигнал, работает над ее исполнением? И какую атмосферу это создаст в Южной Осетии?
Ну да, я как раз об этом недавно написал. Я согласен с первой частью тезиса Петра Гасиева, что партий много. Безусловно, это
много
правильно.
Много это да? Сколько должно быть?
Ну, давайте посчитаем хотя бы исходя из количества населения. В принципе, много не так, что нельзя столько партий, чтобы было. Просто их, ну, и с этим соглашается общество, что нельзя столько партий. Оно просто путаться начинает, кто с кем. Ну, например, 5-6 партий вполне нормально. Пусть будет 1-2, но которые бы были как бы односторонне развитыми, как в Америке, как в Великобритании, тогда бы кто-то присоединился к одним, кто-то к другим. Но вот так жестко говорить одну, две, или одна, как в Советском Союзе, или две и 200, как в...
То есть в любом случае должен быть сигнал, генеральной линии партии должны все соответствовать. Вот сказали 2, будет 2. Сказали 22, будет 22. Вас не смущает это заявление со стороны спикера парламента?
Опять-таки мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Вот такие заявления, они, во-первых, не работают, б, работают против власти, против нашего имиджа, как независимой республики. И це и бессмысленны. Никто их не будет слушать. У нас политизировано и достаточно демократическое общество, и мы, как сказала Ира, переживали разные режимы, разной жесткости они достигали в ходе своей реализации власти. Но мы выдержали и никогда не скатились до, так сказать, авторитарного государства. Везде была тот термин, который мы недавно употребили, но уже для общества, когда вот эту двойную сплошную пересекала уже власть, и тогда общество выходило и говорило свое мнение. И как бы ни выглядело гостинское общество там немножко, не скажу забитым, придавленным, на самом деле это не так. На самом деле в нужный момент общество говорит свое слово, и это бывает всегда для власти большой неожиданностью, она большими...
Как это было на последних выборах, глазами. Которые были весьма конкурентные, которых победу одержала оппозиция.
Да. На всех выборах и между выборами бывают такие случаи, и даже случай, да, с Эдуардом Джабевичем, когда люди вышли, как бы, я, скажем, его не критиковал, но в этом плане я его электорату выражаю, конечно, уважение.
В апреле будет год после смены власти и больших ожиданий. Вместе с тем, очень многие наблюдатели в Южной Осетии говорят о том, что происходит консолидация и кристаллизация власти по всем направлениям. Если раньше исполнительная власть и законодательная находились в некоторых конкурентных отношениях друг с другом, и это были немножко разные центры силы, то теперь исполнительная, законодательная, судебная власти, по сути, в одних руках. Какую опасность это создает в контексте Южной Осетии?
Это опасность не только в контексте, а в контексте любой страны. Вот такой перекос, такая концентрация власти в одном месте вызывает. Но у нас скоро парламентские выборы, и вот этот перекос, я думаю, будет исправлен. Опять-таки, я говорю не потому, что та власть или другая власть хороша, а потому что настрой в гостинском обществе таков. То они всегда, наши избиратели, ну, в 80% случаев делают правильный выбор и исправляют ситуацию, которая накосячила власть или что-либо такое.
А какая атмосфера сейчас в югоостенском обществе, говоря о парламентских выборах, которые будут? Насколько это открытая все еще и конкурентная будет среда? Насколько легко будет работать журналистам, например, освещать, в том числе предоставлять слово критикам власти?
Что касается атмосферы, которая сейчас царит в югоостенском обществе, вы правильно подметили, что еще года не прошло со дня инаугурации нового президента. И это первый на моем журналистском опыте случай, на мой взгляд, когда люди уже спустя год, очень много людей выражают недовольство своим выбором. Эта власть, вы знаете, получила большинство голосов и в парламенте, и от партии «Единая Осетия», президентом стал Анатолий Ильич Бибилов. Слишком много недовольных. Я наблюдаю рост протестных настроений. Во что эти протесты выльются, я пока судить об этом не могу, но я думаю, что приближающиеся парламентские выборы будут довольно жесткими, и люди смогут высказать свое мнение на этих выборах. Что касается работы журналистов, думаю, что, ну, как всегда, в общем-то, легко никогда не бывает журналистам, особенно тем, которые работают на негосударственные издания.
И последний вопрос, Алан, у меня к вам. Южная Осетия сегодня еще более объединено общество или, наоборот, разделено?
Разделено, но я бы не ставил там знак минуса в этом плане. Оно, скорее всего, за этот год более четко определилось в выборы, которые она будет делать на выборах, извините за каламбур. С чем пришла сама власть? С большей открытостью самого президента, который много ездит, который много, как бы его ни критиковали, общается. И с меньшей открытостью самой власти, которая достаточно с его, так сказать, и подчиненными, и другими ветвями власти, которые не так часто это делают. Ну, может быть, просто были смены кадровые, и они пока еще не совсем хорошо адаптировались, и не так часто общаются с людьми, не так открыты. И немножко некая нервозность, конечно, наблюдается, всегда первый год, когда бывает смена власти. Но я надеюсь, что с все это, так сказать, будет работать в позитивном ключе для нашей республики. И не будет вот таких резких движений, которые мы наблюдали в случае вот с Ирой Кирсановой. Второй год будет, покажет нам, сумеет ли власть взять уроки из того, что случилось с ней первый год.
За некруглым столом моя коллега Нана Плиева беседовала с корреспондентом «Эхо Кавказа» в Цхинвали Ириной Келихсаевой и публицистом и блогером Аланом Парастаевым.